От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну что, жизнь продолжается со всеми ее...
радостями.
Радостями, да, в больших кавычках. Коронавирус, война в Карабахе, черти что, а в отношениях с Европой, да и с Соединенными Штатами. Как говорила моя покойная мама, будет нам и белка, будет и свисток на тему всех наших отношений со всеми, кто нас так сильно любит. Мы, кажется, собирались в Европу интегрировать, да? А? Я помню, да-да-да. В цивилизованное сообщество. Ну, цивилизованное сообщество маски свои санитарные одноразовые сбросило, под ними обнаружились волчьи клыки. Нормальная тема. Как там Георг Гот спел? Всегда быть в маске — судьба моя. Очень любил я в детстве эту арию из «Принцессы цирка». Фильм был замечательный. Значит, смотрите, дамы и господа, из свеженького. Тихановскую теперь принимают на высшем уровне, видимо, как президента Беларуси. Макрон, очарованный ею, ей обещал скорые выборы в Беларуси. Что обещала Меркель, мы пока не знаем. Ну, наверное, что-то она ей обещала. Почему в этой ситуации Путин не должен говорить, как с президентом Франции, с Марин Ле Пен? И, например, назначил бы он канцлером Германии, ну, скажем, Германа Грефа, и мы бы горе не имели. А почему нет?
Ну, немец же, да.
Он немец? Немец. Ну, может, Миллер, но я не знаю, тоже немец, в конце концов. То есть это какие-то запредельные, конечно, вещи. Навальный и санкции. Тоже интересно. Германия, Британия, Франция, Нидерланды собрались санкции нам объявлять в связи с инцидентом с Навальным. При этом в переписку не вступают, доказательств не приводят. А все российские на эту тему разговоры с врачами или с правоохранителями видят в гробу. Навальный в презрительной форме посылает подальше врачей, которые его, вообще-то говоря, спасли. Зря, сказал бы я сейчас. Совершенно зря. Ну, как бы клятва Гиппократа. Ну, в общем, зря, конечно. Да и клятву Гиппократа бы пересчитать, там вообще совсем про другое. Там они, Гиппократ, в частности, требовал от врачей, чтобы они бесплатно никого не лечили, а счет на 70 тысяч евро Шарите выловил. Вот Шарите прям эту клятву Гиппократа роскошно совершенно соблюдает. В нашем случае, насколько я понимаю, Навального спасали за счет бюджета или за счет наших налогов, я уж не знаю. Ну, точно не за его счет. Но при этом схема понятна. Он, наверное, хорошо себя чувствует. Он уже полностью интегрирован в западное сообщество, потому что вот он успел Шрёдера обвинить в работе на Россию. Напомню, Герхард Шрёдер там у них канцлером был. Ну, почему нет? Если его еще поддержать в Европе, может быть, он со своим фоном борьбы с коррупцией намного интересного расскажет о Меркеле, Макроне, о Джонсоне. Если в Штаты переместят, то и о Трампе с Байденом. Ну, что называется, кто закажет. И если под это дело нам причморят газопровод, все-таки «Северный поток-2», то тут как раз схема будет понятна. Нормальная спецоперация, скорее всего, Центрального разведывательного управления, которое через свои сливные бачки, в том числе немецких, датских и прочих структурах НАТО, шведских, там, нам выдает некоторые анализы. Анализы могут быть любыми. Бумажку написать можно какую угодно. На бутылке, если, конечно, она была, то, скорее всего, она возникла уже в Европе. Ее никто ниоткуда не вывозил, и никто ни из какой гостиницы не вынимал. Вот несложно взять бутылку водички, нанести на нее вещество, которого в половине европейских стран море. А есть такой фактор. Использовать для этой ситуации очень удачно попавшийся приступ у Навального, уж не знаю, причморили его собственные ребятишки чем-то, чтобы было похоже, или так сложилось, они решили это использовать, тут врать не буду, пусть следователи разбираются, тоже вещь хорошая. То, что, пожалуй, с трубопроводом «Северный поток-2» с высочайшей степенью вероятности покончено, нам подтверждает Польша. Поляки поздравили немцев с изменением позиции по «Северному потоку-2». Вы из какого-нибудь германского источника, Сереж, слышали про это?
Нет.
И я нет. Означает это что? Это означает, что поляки, они же не придумали это, получили эту информацию. От кого они могли ее получить? Ну, только от американцев напрямую. И на радостях ее озвучили. Немцы еще не успели ее озвучить, а они уже озвучили. Так бывает. Сплетни так и распространяются, и в данном случае Польша славна своей болтливостью и исключительной тщеславием, желанием того показать, что они все знают, они причастны к секретам сильных мира сего. Они вообще самые главные на этой планете. Глобус Польши столь же всеобъемлющ, как и глобус Украины. Помнится, Польша перед Второй мировой войной африканских колоний требовала и даже претендовала на Мадагаскар, и было создано специальное ведомство по делам этих самых колоний. Они как раз туда, в Африку, своих евреев и собирались сослать. Довоенная тема, которую Путин озвучил, и скандал был страшный. А все нормально, поляки в этом плане не сильно далеко от нацистов ушли. Сегодня польское руководство явно собирается новую войну против России, а она будет. Это уже заметно по всем показателям, по тренировкам на территории Украины, над Харьковом, над самолеты тренируются, английские десантники отрабатывают там все, что нужно на местности, на последних маневрах. У нас же почему не врезали, когда был такой шанс 5 лет назад, до Днепра и до Приднестровья? А потому что была у нас такая тема, что это братская республика, братский народ, нехорошо. Хорошая была тема. Ну, опять же, до Москвы отходить будем. А может, и до Сталинграда, который теперь Волгоград. А может, до Урала откатывается. У нас теперь в следующую войну начальство откуда собирается все это отматывать, согласно Владимиру Семеновичу Высоцкому, оттолкнувшись ногой от Урала, что ли, землю вертеть назад? Да похоже, что вот эти все шутки, они к этому всему ведут. И приведут довольно быстро, потому что маневры эти – это репетиция войны были. Репетиция войны. И не против Ирана на территории Украины репетиции шли. И вот здесь, ну, понятно, что тема трубопровода, все замечательно укладывается. Цыкнули американцы. И Германия сказала «есть». Они ж боятся-то кого? Эрдогана они боятся. Трампа они боятся, да икоты. А нас чего им боятся? Путин вежливый человек, Лавров тоже культурный. Не хамит.
Вежливые люди – это наш бренд.
Вежливые люди – это наш бренд, это все понятно. Но там, где надо, надо быть вежливыми. А там, где надо, надо уже быть и сильно невежливыми. Говорить с этими ребятами не о чем, об этом уже МИД сказал. А не задумывался ли МИД над тем, почему сегодня не о чем с ними говорить? Может, и вчера не о чем было с ними говорить, а? И позавчера. Может быть, нас просто развели? Ну, называется так, водить дурака за салом. Тратите бешеные деньги, какие-то усилия. Вот мы по судам ходим. Регулятор польский, который наложил штраф на «Газпром» в 7,6 миллиарда долларов или 6,5 миллиарда евро.
Как раз, чтобы базу Трампа построить, Трампфорт.
Может хватит, быть, да? Этих денег хватит не для Трампа, а чтобы раскатать Польшу под асфальт, в четвертый раз поставив под вопрос ее государственность. Пошел этот на самом деле. Но на такие-то деньги. У нас любят считать, сколько денег нам стоит Сирия, сколько денег нам стоит Ливия, сколько бы нам денег стоило, если бы была война на Украине. Они хотят посчитать эхо нашей Москвы и все остальное наша шпень. Сколько нам будет стоить та война, которую в очередной раз против нас начнут. С Украины, с Польши, с Прибалтики. А то у нас каждый второй военный эксперт, который заливается радостным гиканьем по поводу того, что это все опасности для нас не несет. Что подумаешь, еще полк, еще рота, еще штабное соединение, еще база. Не поддавайтесь на провокации, они этого и хотят. Мы в прошлую войну не поддавались аж до 22 июня 45-го года. 41-го, прошу прощения. Я помню людей, которые еще в ноябре 41-го
не поддавались на провокации.
Сидели за то, что они говорили о войне в начале лета. Их взяли за провокационные разговоры. Ну вот, старый чекист Луговской такой был. Знавал я его сына Сережу. И вот в этом плане чека выпустили, а в тюрьме же Левитана не слушаешь, нету ни радио, ни тем более тогда телевизор. Его выпустили в ноябре. Он выходит. Репродуктор и голос Левитана о немцах под Москвой. Он чуть не рехнулся. Но пошел на фронт. Дальше до конца войны. Уцелел. Мы что, вот этого опять хотим? Я не понимаю. Можно считать это чем угодно. Хотите, считайте это паникерством, хотите, считайте это подстрекательством, хотите, считайте это чем хотите, уважаемые товарищи, господа и дамы, слушатели. Но все, что происходит между нами и Западом, говорит о подготовке удара по нам. Наша, называйте их пятой колонной, называйте их идиотами. Я не знаю, это подлецы, это честные идиоты. И, честно говоря, это не мое дело. Наши милые, замечательные, никогда ничего ни в чем не понимавшие и не понимающие. Оппозиционеры говорят, спорят до хрипоты. Что нам надо сделать, чтобы наконец-то вот прекратилась эта чертова черная полоса в общении с Западом? Что ж сделать-то надо? Когда же, доколе? Лучше всего, конечно, прекратить свое существование как страны и государства. Может развалиться на 20 субъектов, может, на 10, а может, и на все 80. Я не знаю. Заказчики не озвучивали, на какое количество. Но то, что... Но они не понимают, чего мы не развалились, это факт. Второе. Еще с Мадлен Олбрайт были эти разговоры. Он вполне искренне понимала, что... Ну, большая, бестолковая, с ее точки зрения, огромная, ненужная цивилизованному человечеству страна, она должна как-то по уму быть. какой-то кусочек у Турции, какой-то кусочек у Японии, какой-то кусочек Соединенные Штаты возьмут под патронаж. Что-то Финляндия, Карелия, наверняка Финляндия. Что-то, может быть, Турция освоит. Вот я сейчас посмотрел, у меня на телеграм-канале размещен перепост карты из учебника для 9 класса турецкого, которую Иван Стародубцев разместил на своем блоге. Модернизированная такая карта, цветная, красивая. Собственно, там все претензии Эрдогана. И они, в общем, идут до Ледовитого океана, потому что Якутия. Там все вот тюркские зоны. И, ну, мы знаем Польшу от моря до моря, а Польша... Это все-таки там претензии маленькие, а у Турции они от действительно Средиземного моря, в общем, вполне себе до Северного Ледовитого.
А что такое? Широко шагает.
Ну, где тюрки?
Где?
Там вся Центральная Азия, там Синьцзянь-Уйгурский автономный район Китая, там здоровый кусок Монголии, там, конечно, вот все эти Казахстан, Узбекистан и все остальное, но, в принципе, я уже говорил об этом сегодня утром, но все-таки ярлык на княжение это у Дмитрия Донского, у всех этих ребят, от кого был, в частности, от хана Узбека. Шапка Мономаха тому доказательство. Мы ее, конечно, мехом опушили, и там на ней крест присобачили, но, в общем, ну, вполне себе ханское дело. И Эрдоган, как Агабили, как старший брат, самоназванный, он себя сам назначил, тюркских народов, ну, может претендовать на всякие филиалы, податные земли, он еще нам налог, недоплаченный Золотой Орде... нарисует. Он еще с нас будет за взятие Казани, Астрахани, Иваном Грозным денежку брать, судя по Карабаху. Прав, Кедмин, если этого отмороженного на всю голову турецкого султана не остановить в его стиле, не по помидорам ему там вычитывать, будут они к нам свои помидоры таскать или не будут? Во всех смыслах этого слова. А вот просто с жесткими ультиматумами и нанесением удара по позициям. Ну так и опять кровушки захлебнемся. Я не очень понимаю, на каком основании мы такие вот пушистые и позитивные. Мы обо всем себе все понимаем, мы их во всем обвиняем, что ведут себя. Ну, неконвенционально, так себя не ведут. Ну, хорошо, не ведут. А как ведут, можно узнать. А как мы бы хотели, чтобы эти ребята себя вели? А где бы мы хотели, чтобы оставались или, наоборот, не оставались американские военные базы? Например, чтобы их не было в помине. В Евразии, вокруг нас, и как минимум в Европе. Например, чтобы никакого атомного оружия американского там не было. Мы свое забрали из Европы, а почему их атомное оружие там есть? Непонятно. А можно, чтобы Япония, ну, забыла такие слова, Курильские острова... Ну, да-да, нет-нет, хотят-хотят. Ну, не приставайте, ребят. Ну, мы же не пристаем к вам с Хоккайдо. Хотя мы можем вспомнить. На основании обещаний Рузвельта и Трумэна Сталину. Ну, давайте нарисуем все эти карты. Вот эти карты. Где нет Турции, где нет Японии, вообще нет. Первой мировой войны, Второй мировой войны. Мы можем даже в виде бонуса нарисовать карту договора Санкт-Петербургского с Британией, где нет уже Ирана. И будем учить детей, что вот это то, что было, а вот это то, что получилось. Исходя из того, что было... Ну, я не знаю, там любая, что ли, нам про Аляску что-то пела. Ну, давайте вернем эти 7 миллионов долларов. Я не возражаю. Их может вернуть любой подмосковный миллионер, владелец торгового центра.
Скромный.
Совершенно спокойно. Да. Не те деньги. У нас некоторые депутаты и сенаторы могут, это из личных трат, сократив там, ну, хорошо, лишний раз яхту человек не отремонтирует, на старый год прокатается. Сейчас у нас перерыв, а потом вернемся.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Ну, собственно говоря, перед перерывом я нагнетал. Теперь давайте расслаблю. Оптимизм, да, позитив. Значит, первое, что, похоже, необходимо делать в ситуации, которая складывается, в рамках которой мы такой коллективный Саурон, Волан-де-Морт, страна наша Мордор. Ну, кто читал либо Гарри Поттера, либо про хоббитов, тот понимает, о чем речь. Во-первых, все-таки необходимо, ну, как-то собрать и периодически запускать все, что у нас есть из архивов, про всех тех, кто нас угрызает. По Соединенным Штатам и Великобритании, по Франции и по Бельгии. Одна такая Бельгия с королем Леопольдом. Ну, там просто хватит ужастиков.
Конгресские дела, да?
Воды. Угу. Про все, что было в их истории, про между них и внутренние, как они друг друга давили и душили, что происходило и что происходит в их общении с бывшими колониями, когда те были колониями, и потом, в том числе сегодня. Тут ведь как? Мы тут все вроде как в контртеррористических коалициях состоим, а при этом, а где эти террористы все базируются? И вы наблюдаете их в Женеве, в Лондоне, в Париже, в Вашингтоне, в каких угодно западных столицах в качестве легитимных гостей, самых что ни на есть приличных леди и джентльменов. Когда наступает пора обсуждать то же самое свержение Асада в Сирии, в Женеве, в Организации Объединенных Наций, кто представляет сирийскую оппозицию? Какие убийцы, террористы? Кто все эти люди? И он жалеть не надо. Он же нас не жалеет. Та же самая организация по запрещению химоружия. Все их агентства и комитеты по беженцам, по правам человека. Когда их интересы с нами пересекаются, то вдруг выясняется, что мы никто и звать нас никак. И понятно, что наши дипломаты на эту тему бьются-то героически. Вон на одного Небензю посмотришь, такой Брюс Уиллис, он на него даже и похож. Но не так, чтобы как две капли воды, он да. Очки носит. Ну и Брюс Уиллис в некоторых фильмах их тоже надевает. А во всем остальном, ну, разве что он еще и умный. Это первое. Второе. Помнится, как там насчет беженцев и мигрантов работал Евросоюз, который нам постоянно вычитывает из-за Навального, из-за Скрипалей, и санкции нам включает. А они случайно бандитов, убийц, обвиняемых в геноциде командиров Джанджавида, не наняли и денег им не заплатили за селекцию, фильтрацию, а по-русски говоря, за уничтожение беженцев в Судане, а? Заплатили. И денежку перевели запросто. Убийцы, да, геноцид, да, Джанжавид, дьявол на конях. Ну, так получилось, что они им понадобились. Разве нет? Не так это? А как? Как работают мафии, переводящие несчастных мигрантов и беженцев через Средиземное море? Как работает мафия Эрдогана, которая везет их на греческие острова, на Кос, на Родос, вот там, где в непосредственной близости от турецкого побережья границ проходит? Как армия и спецслужбы, патронирующие террористов, гонят беженцев с турецкой территории к островам? Как бандиты их перевозят? Сколько человек погибает, в том числе потому, что фальшивые эти самые жилеты спасательные, да и лочонки там такие, что не приведи Господь. Не, ну, конечно, проще взять под камеру ребеночка трехлетнего, как того маленького курдского мальчика, и на пляже уложить поудобней для съемок, чтобы пожалостливее был, чтобы слезу вышибал, и денежек под этого покойничка можно было больше вышибить. Ну, 6 миллиардов-то ракетнул он европейцев, вышиб. Проще. Но, может, нам уже проще про все это написать? Может, нам уже проще перестать Эрдогану в ответ на Карабах атомную станцию строить? Сколько миллиардов мы в наш бюджет наших долларов сумеем сэкономить? А? Дефицит бюджета? В том числе у пенсионного фонда? Ну, не будет дефицита. Мы никогда не получим этих денег обратно. Это было ясно с самого начала. Но нам и спасибо за это не скажут. Это тоже ясно с самого начала. А теперь ясно, что нас в обмен на это достаточно доброе, если бы оно сбылось, стратегическое начинание о нормализации отношений намертво, надолго между Турцией и Россией, просит пойти вон с Кавказа. Ничего себе результат. Ну, может быть, те, кто хотел на этом заработать, не заработают на этом. Все равно они что заработают? Ну, дайте им их долю, которую они стырить собирались из бюджета сразу напрямую. И на этом успокоимся, и не надо проводить все эти промежуточные темы. Может быть, мы, наконец, сделаем список лоббистов. Кто у нас работает на Турцию? Да, кто у нас работает на Иран? А кто у нас работает на Америку? А кто у нас работает на Германию? Кто интересы страны готов разменять на 30 турецких сребреников, иранских, немецких, французских или сразу от международных организаций? Неважно, ВТО это, Всемирный банк, МВФ, который патронирует все, что у нас в экономике, куда плотнее и в своих интересах, чем кто-то изнутри страны. Давайте мы поймем, кто эти люди. И они не будут в руководстве. Ради бога, если надо, чтобы они бизнесом занимались, и это стране пользу приносит, хорошо. А если уносит, то нехорошо. Может, нам надо уже проанализировать, собрать, проанализировать и предметно обсуждать, какие войны мы вели, с кем мы вели эти войны, сколько было союзников, как себя вели они, как сражались противники. Может, нам надо выводы сделать из всех этих войн? Мы никогда их не делаем. Из всех этих спецопераций, которых мы тем более никогда не делаем. Вот зачем мы что-то делаем? Сколько это стоило? Сколько людей погибло? И нахрена? Вот сколько погибло по делу, а сколько погибло потому, что Сталину позвонил Рузвельт и Черчилль, или Рузвельт или Черчилль, и попросили тот или другой европейский город, какую-нибудь Вену там, взять без разрушений. Иосиф Виссарионович взял этот город без разрушений, то есть не отутюжил его, как отутюживали американцы и англичане все летающими крепостями, а брали его вручную. Сколько у нас сотен тысяч человек в Европе погибли за эти города? Очень красивые, абсолютно согласен. Но очень неблагодарные. Как та же Прага. Да, Господи, если бы от этой Праги асфальт остался. Но там бы памятник Коневу не оскверняли, и я бы был удовлетворен. Тем более всю войну вся Чехословакия работала на нацистов. Вся. Вся ее оружейная промышленность. Сколько у нас красноармейцев погибло из-за этого? Убитые их оружием. А? Никто не считал? Про венгров, словаков отдельно в вермахте и СС я уж даже не говорю. Про французов в СС, а заодно про французскую военную промышленность тоже. Про то, какое было снабжение у них, как работало сельское хозяйство в Дании, в Голландии, а? На Третий Рейх. Как работала Швеция и Норвегия, нейтральная Швеция, только добровольцы. В Красной Армии я чуть не помню шведских добровольцев, а у Гитлера помню. Вот это все просто отдельная тема. Назовите ее черной книгой, назовите ее белой книгой, хоть серо-буро-малиновой в крапинку, хоть голубой в золотистую звездочку в рамках цветов европейского флага. Джингл.
Вести ФМ.
Мы все время стесняемся. Европейское законодательство имеет примат над российским. С какого бодуна? Наше начальство хотело в Конституцию изменения. Хотело. Я их не понял. Почти все. Но мне какая разница? Если начальник хочет, ну, я готов. Я за них пришел, проголосовал, всех звал прийти и проголосовать. Ну, давайте, ребята. Давайте. Мы вам дали все полномочия. Вы хотите, чтобы не голосовали за оппозицию, которая ведется неконструктивно? Да хай его нас хоть сдохнеть. Все равно не голосуют, понятно. Не доверяя ей. Ну, теперь вы сделайте что-нибудь такое, чего хочется населению. Может, введите смертную казнь для вурдалаков. А то каждый раз, когда допрос доцента Соколова по очередному преступлению, хочется, наконец, вынуть его из камеры, где он там сидит, и повесить на стенке прямо напротив его собственной квартиры. И не как реконструктора наполеоновского, а как вурдалак. Чего нам коллекционировать этих убийц? Ах, это против европейских правил? Так вы ж не европейцы, мы сволочи, мы всех травим.
Мы скифы-азиаты. С раскосшими жадными глазами.
От скифов, да? У нас остались одни осетины. Я вам честно скажу, они потомки аланов, которые были потомками скифов. Все остальные, ну, в лучшем случае, в Иране или в Индии северной живут. Потому что, ну, все, великий иранский мир, великий Туран, он больше-то не существует. Но у нас и без скифских корней, у всех остальных много чего найдется. Приведите вы, наконец, ну, состояние страны, оборонное, политическое, военно-стратегическое, как вы хотите, в нормальный баланс, не со своими там хотелками, капризами или идеями, чего надо, а иногда действительно и с капризами. Вспоминаешь, как Медведев раздавал территории в морях, руками всплескиваешь, вот японцам действительно курил и не успел отдать, на второй бы срок вышел, уж точно бы отдал. Дмитрий Анатольевич у нас фигура историческая, как Горбачев и как Николай II. Бог Троицу в его лице прям полюбил. Но с тем, чего хочет это дурацкое население, оно такое неевропейское, оно, прости Господи, такое нецивилизованное, оно никак не понимает вашей болонской системы и пришпиленного к ней невесть зачем ЕГЭ? Полного приперполненного списка Forbes и пустых собственных карманов. Финансовых пузырей той части нашего правительства, которая все деньги контролирует и называет себя либералами. И неработающей реальной экономики при постоянных отказах в поставках всего, чего угодно. Там же схема была какая. Мы продадим газ, нефть и все остальное купим. Да не надо это все здесь развивать. Вы не продадите газ и нефть, дурашки. Вам не дадут продавать газ и нефть. И поэтому нефть квакнулась по ценам, а с газом, да не нужен будет скоро ваш газ, не будете вы его продавать. А покупать вы тоже нигде не будете. Вам не продадут. Опа! Почему? А потому что. А контракты же уже подписаны. А пофигу. Говорят вам, когда отказываются поставлять комплектующие, например, для авиастроения. Отказываются поставлять материалы композитные для там, крыльев самолетов. И негде вам будет это взять. А если вам это негде взять, если все это так, как есть, да фиг ли там жалеть на самом деле этих всех ребят, которые с той стороны границы сидят и гадят, ужимая вас именно до такого состояния, чтобы максимально себя обезопасить, когда они по вам вмажут. Только превентивный удар по противнику обеспечивает победу. Ни чудовищной кровью, ни захлебнувшись ею, ни на грани поражения, как было во Второй мировой, когда мы были на грани, и не один раз. И не за счет того, что от страны почти ничего не осталось, от людей, которые в ней живут, и от того, что она собой представляет. Вон израильтяне в 67-м году. Врезали по превосходящим силам противника, которые собирались котлету из них сделать. И ничего. Не доразгромили, и это тоже урок. Как говорил мой первый учитель карате, если ты бьешь, вступил в спарринг, то противник не должен подняться и треснуть тебя сзади кирпичом по затылку. И это к вопросу про Польшу, про Украину, про Прибалтийский плацдарм, ну, к Украине еще и Молдавии, где мы все никак не разберемся. Чего же мы хотим? Мы вроде как хотим имперское сохранить, а вроде как стесняемся. Но если мы стесняемся, мы ничем не будем. И не когда-нибудь исторически, а завтра. А Эрдоган не стесняется. И не стесняется в том числе нам наступать. И на карман, и, что называется, на гениталии, на самое чувствительное. И вот тут вопрос. Никто еще не понял, что нас обложили. Евразес? Это что? Киргизия, Армения? Белоруссия, Казахстан, Россия. Ага. Когда начиналось, с Украиной говорили. Ну, сегодня о чем? Киргизия, переворот за переворотом. В Армении сначала приходит к власти сильно непророссийский Пашинян, а затем начинается заметня с Карабахом. Белоруссия, Польша, Литва, Украина. Чуть-чуть Белоруссию не уконтрапупили. И, кстати, тут еще вопрос, что там будет, и что там будет с товарищем Лукашенко. А символические какие-то действия вроде того, а пусть он Крым признает. Нафига мне надо, чтобы он Крым признавал? Пусть союзное государство возникнет де-факто, хотя бы как Соединенные Штаты, с единой армией, с единой внешней политикой, с единой внешней экономикой и с единой валютой. Я не возражаю, если это будет рубль. По мне, хоть белорусский зайчик. Ну, только вы, ребят, что-нибудь сделайте, наконец. А если нет, то это вас просто доят, как дурачков. Называется «водить дурака за салом». Так уже даже не одно десятилетие, не то что не первый год. Не первое десятилетие. Чего сейчас ждать, пока в Казахстане взорвется? А? Интересная тема. Ладно, сегодняшний невеселый эфир, нечего веселиться, подходит к концу. Телеграм-канал Армагеддоныч. Материалы по всем этим поводам продолжают там публиковаться. И вот сейчас, через час после окончания нашего эфира, пойду я на стрим и буду продолжать говорить крайне невежливые, но реальные вещи о том, как мир устроен. В нашей занимательной политологии на канале Володи Соловьева. Всего хорошего, до завтра.
До свидания.
От трех до пяти.